ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम पेस्नी 1 глава 17 текст 30, верно? Санскрит. Патитам падайор вира.
Патитам падайор вира.
Патитам падайор вира.
Патитам падайор вира.
Крипая дина ватсала.
Крипая дина ватсала.
Крипая дина ватсала.
Крипая дина ватсала.
Шараньянавадхичлокья.
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 Ахачедамхасаннива.
Ахачедамхасаннива.
Ахачедамхасаннива. Как-то повтори третью строчку еще раз. Если повторять, все получается. Надо же. Патитам, припавшего, падаю к стопам, вира, герой, крипая из сострадания, динаватсала, добрый к несчастным, шаранья, способный прощать сдающихся ему, на, не, Авадхит убил, шлокья, достойно воспевания, сказал, ча, и дам это, хасан, улыбаясь, ива, как. Перевод стиха. Махараджа Парикшит, способный простить сдавшегося ему и достойный того, чтобы его слава была воспета в веках, не убил жалкого покорившегося и падшего Кали. А из сострадания улыбнулся ему, потому что был милостив к несчастным. Комментарий Шрила Прабхупады. Даже обычный кшатрий не убивает того, кто сдается ему, не говоря уже о Махараджи Парикшите, который по природе был сострадателен и добр к несчастным. Царь улыбался, потому что нарядившийся в царские одежды Кали раскрыл свою истинную сущность и пристал человеком низшего сословия. Он думал, сколько иронии заключено в том, что несчастный, принадлежащий к низшему классу Кали, спасся, вовремя сдавшись ему, хотя до этого никто не мог спастись от его острого меча. Поэтому величие и доброта Махараджи Парикшита вошла в историю. Он был добрым и милосердным царем, способным простить сдавшегося на его милость, даже если тот был врагом. Так по воле провидения было спасено олицетворение Кали. Пока поговорим об этом моменте. Здесь первое слово в стихе «патита». Патита означает падший человек, не способный следовать своему долгу в природе. Падший, значит. То есть есть природа, есть разум, ну, данные нам, какие-то энергии, тело. И есть окружающий мир, в котором мы должны что-то делать, используя это предназначение. И патита, он либо забывает об этом сам из-за грехов, либо не знает от рождения, тоже патита. Собственно, от рождения никто не знает этого толка. Нужно второе рождение. И почему он забывает? В этом виновны гуны, качества. Чем больше человек совершает греховные действия, тем больше он становится патита, забывает о своем долге. Ему трудно следовать своим обязанностям и долгу из-за плохих качеств. Особенно зависть. Не может согласиться с тем, что ему дано, ему хочется больше. Сразу. Почему у людей разные возможности, он говорит. Это коммунисты так рассуждали когда-то. Почему разные возможности? Почему кто-то бедный, кто-то богатый? Почему? Почему называете этого интеллигента, этого рабочим? Почему унижаете, эти различия подчеркиваете? Нужно стереть все это, патита. Из зависти так может происходить. Но зависть — это производная обычной эксплуатации. Кто-то злоупотреблял властью. И таким образом так взаимодействует природа. Есть эксплуатация и зависть. Два фактора деградации. И тот, кто эксплуатирует, деградирует, тот, кто эксплуатируемый, тоже деградирует. Потому что, согласно этикету, человек не должен позволять себя эксплуатировать. Но как не позволять? Не при помощи зависти, а при помощи развития знания. В этом ошибка. То есть мы чувствуем, что нас эксплуатируют неправильно, к нам относятся несправедливо. Но если мы в ответ проявляем зависть, мы деградируем вместе с эксплуататором. Собственно, одна линия. Один уровень отношений. Как два самолета сталкиваются на одной высоте, говорится. То есть, тут нет правых и виноватых. То есть уровень один и тот же. И затем в следующей жизни тот, кто эксплуатировал, становится рабом, раб становится эксплуататором. И это вращается вот, самсара таким образом. В этом. В одном колесе все находятся. Понятно, что есть эксплуатация, есть несправедливость, есть боль, есть несчастье и все остальное. Но должно быть решено по-другому, при помощи знания. Но здесь патита в другом смысле описывается в этом контексте. Обычно мы говорим патита павана, то есть это тот, кто спасает падшие души. Например, Господь Читания, патита павана, Шрила Прабхупада, патита павана. Для нас, для всех, наш духовный учитель тоже патита павана, он тоже спасает нас от этих грехов, от этих несчастий, от деградации. Но здесь описано другое. В переводе Прабхупада говорит, патитам припавшего, предавшегося, склонившегося. То есть вниз, добровольно. Это другое. Это внешне кажется одно и то же, то есть как будто синоним эти вещи. Падший внизу. Но есть люди, которые принимают роль падшего для того, чтобы учиться. Ванде гуров шичара наравинда, мы говорим. Мы припадаем к стопам духовного учителя, патита, мы патита. Но это именно тот самый выход, когда отсутствует зависть. Это и есть путь к знанию. То есть признать, что есть патита павана, я патита. И тогда появляется возможность продвигаться. Как правило, мы видим, что человек не принимает добровольно это положение, это унизительно. Но если он добровольно не принимает знания духовного учителя, высший разум, то тогда природа его насильственно будет угнетать. Патита станет страданием. Поэтому некоторые люди думают, вы принимаете духовного учителя и подчиняетесь ему, но это не причиняет ему страдания, разве? Разве он вас не эксплуатирует? Если вы полностью предаетесь, он уже злоупотребляет, наверное, властью. Он, наверное, на вас деньги делает. Ну а какой смысл еще в этом? Мы видим, что повсюду так происходит. В материальном мире, если человек кому-то предается, означает, что просто какой-то сильный эксплуататор. Но здесь по-другому описывается ситуация. Махараджа Парикшит не был эксплуататором. Он был Раджа Риши. И вот к таким личностям мы можем склониться к стопам, говорится. Мы не должны склоняться к стопам эксплуататоров. Нужно различать. И здесь описывается, что эксплуататор вас никогда не простит. Он будет вам просто обещать, но никогда не позаботится о вас. Он найдет много аргументов. Почему так еще нельзя? Так вот скажет, терпи, предайся Богу, служи, предайся Богу. Но на самом деле он не будет заботиться о вашем духовном прогрессе и даже материальной стороне вопроса. Это не так важно для него. Важнее всего для эксплуататоров собственно личная выгода. Поэтому может по-всякому держать повиновение массы людей, то есть обещая что-то им взамен, или применяя силу, или идеологию, или указывая на какие-то мировые обстоятельства, что сейчас просто мы вынуждены, простите, так необходимо, ядерная угроза, нужно работать. Мы слышали много таких вещей, но, собственно говоря, люди не чувствуют заботы при всем при этом. Вот сейчас ситуация по всему миру такова, что люди не чувствуют заботы просто. Они патиты, они предавшиеся души, они предались государству, каким-то вышестоящим людям, но они уже на самом деле не верят, что о них позаботятся. Они пытаются сами о себе заботиться. И если человек на самом деле о себе хочет позаботиться по-настоящему, он должен найти духовного учителя, говорится. Здесь Махараджа Парикшит, он Раджа Риши, он с одной стороны монарх, которому нужно подчиниться, с другой стороны он духовный человек, которым можно предаться. И то, и другое. И хитрый Кали здесь, он использует это, он знает, что этого человека можно умиротворить, потому что он духовный. Он нет склонности мстить. Если я совершил много грехов в его понимании, и меня нужно казнить, то я могу спастись. Я могу спастись, видя его святость, используя свою святость его. Я могу предаться ему, и он простит меня. Обязательно простит, потому что он великая душа. Посмотрите, здесь Кали эксплуатирует Махараджу Парикшита в ответ. Это его разум. Это разум Кали-юги. Вот мы живем в век Кали. Надо это иметь в виду. Кали будет эксплуатировать даже святых людей. Должно потреблять этим. Мы видим век Кали в истории религии, что люди эксплуатируют святых, пророков, и говорят, они за нас пусть страдают. Они за нас пострадают. Нам не нужно уже беспокоиться об этом. Нужно просто молиться, признавать свои грехи. Это тоже форма эксплуатации. И, собственно, великие святые идут на это. Они не в невежестве. Они идут на это. Даже на это идут святые. Пожалуйста, эксплуатируйте. Я так буду служить Богу. Возможно, это вам тоже поможет. Да, возможно, потом вы раскаетесь. Возможно, вы потом осознаете. И он верит в это, что люди будут осознавать эту святость Духа. Могущество духа, жертву эту оценят. И это происходит. С одной стороны, люди эксплуатируют святые, с другой стороны, они плачут и оценят это. Но падшие не могут ничего сделать. Простите, но мы можем только вас эксплуатировать. Мы не способны ответить так же, мы не можем пойти на крест. Мы малодушные, мы очень боимся таких вещей. Но ты святой, ты великий. Когда Харидас Такур разбивали на 22 базарных площадях, немыслимое дело, на самом деле, это невозможное дело, это фантастика. Две площади достаточно, чтобы уничтожить любого человека. Правитель кусок мяса. 22 базарные площади, был приговор. Но не могли это сделать. Тогда палачи поняли, перед ними святой. Они не могут убить его. Это описано в аналах истории, случай с Харидас Такуром. Но тогда они стали думать о себе. Если мы не выполним этот долг перед шахом, это его личный приказ был убить этого человека, который сменил религию, по рождению мусульманин принял индуизм, и он должен умереть по законам шариата. И если мы не выполним его приказ, царь убьет нас. Не только нас, а все наши семьи. Это страшно. Да, они просто упали на колени перед ним, эти палачи. Харидас, ты святой, ты бесстрашный. Тебе все равно, что жить, что умереть. Но мы не такие. Спаси нас. Умри, пожалуйста. Потому что если ты не умрешь, наши семьи умрут, дети умрут, жены умрут, мы умрем. И нам очень страшно, мы просто молим тебя, помоги нам, спаси наши жизни. И Харидас сказал, хорошо. Ладно, я умру за вас. Харе Кришна! И упал все. Достаточно это было для него. Но он не умер, как Иисус не умер на кресте. Они не глупцы, чтобы умирать таким образом. Это проявление их могущества, их разума. И таким образом приказ как бы был исполнен, но затем, когда тело Харидаса бросили в реку по приказу шаха, даже обрядов он не хотел совершать, просто бросили в реку. Он встал из воды позже и ушел проповедовать по деревням, проводить свои намахаты. И об этом узнали. И тогда падиша сказал, это святой, я должен припасть к его стопам. Я апатита. Но это был мой долг, защищать свою религию. Но я пойду к нему и припаду к стопам. Я понимаю, что Бог один. Мы должны напомнить об этом. Я понял эту вещь. С тех пор не преследуют мусульмане в тех регионах Харе Кришна. Да, да, потому что он реально проявил эти качества святого. И как мы видим, что святых людей тоже можно эксплуатировать, как ребенок эксплуатирует отца, допустим, родителей. Он в каком-то смысле эксплуатирует их, почему нет? Он требует что-то, капризничает постоянно, их эксплуатирует круглые сутки. Только успевай служить им, это рабство. Как только вот появляется маленький ребенок, у него что, преданная, мать же родила ребенка, все. Мы знаем, что теперь ни секунды времени нет на преданное служение какое-то еще. Даже джапу повторять нужно найти еще время мудриться. Все, ребенок отнимает, моя мама, все, мое, мне служи. Но это природа. В этой эксплуатации, так сказать, природной эксплуатации мы очищаемся. Это Кришна создано. Это допустимо, потому что Кришна создал эти отношения, и там есть любовь. Взаимная любовь, формируется взаимная любовь. Ребенок, хотя эгоист, но он любит вот этот объект любви, мать, первый объект любви. И в этом служении, в этом вене идет воспитание, формирование, то есть очищение. И когда есть взаимная любовь, это не называется эксплуатацией. Вы можете приказать, вы можете надавить, можете потребовать. Если есть любовь, вы можете использовать любые средства, чтобы человек выполнил свою дхарму, чтобы получил образование, потому что это забота также. А иногда родители берут в руки палку. Я тебя так люблю, что сейчас просто, знаешь, живого места не оставлю. Но ты таким не будешь. Я из тебя сделаю нормального человека. Видите, какие вещи. Однажды сбежал какой-то вор, его искала полиция в Индии. И он как Кали, не знаю, возможно, узнал ту историю, этот человек, рецидивист. Полиция давно уже искала, шла по следам, и вот он, чтобы укрыться от возмездия, он перешел в Прабхупаде в ашрам. И когда полиция пришла туда, он прямо на даршан Прабхупаде к стопам, как Кали, сказал, Прабхупада, вы Джагадгуру, я вам предаюсь. Когда полиция пришла за ним. Много-много людей так предаются сейчас. что карма настигает их возмездие, они бегут куда, куда они чувствуют. Сейчас будут у меня проблемы, серьезные проблемы. Куда? Пойду-ка в Харе Кришна, что еще остается делать? Такое условие кали-юги, что все придут в Харе Кришна рано или поздно. Кто спасет? Ну, так уж устроено свыше. Я не знаю, не мы это устраиваем, мы слуги просто. Но сейчас это движение распространяется очень могущественно. Вот по этой причине, что люди не находят выхода нигде больше. Насла Пропада, я предаюсь вам, я хочу быть вашим учеником. И там полиция стоит уже, все. Ну и в Индии они знают тут садху, саньяси, духовный учитель. Это преступник известный, мы его ищем. Так он предается гуру. Ну хорошо, гуру же, как вы скажете. То есть закон предусматривает в Индии такие вещи. Здесь нет. Там люди знают, что есть еще духовные учителя. Здесь нет такого класса людей. В Конституции не описано это. Но они есть уже, но в Конституцию они пока еще не попадают. А? Внесут, обещают. Скоро внесут. И Прабхупада сказал, но он предается мне, поэтому пусть остается со мной, не забирайте его. Потому что гуру, собственно говоря, вмещает в себя все виды наказаний. Также. Гуру имеет право наказывать, и ученик подчиняется. То есть это самый лучший вид наказания, когда гуру наказывает. Или отец наказывает, это хорошо. Но когда вот полиция наказывает, это страшнее. А вот когда ямарадж наказывает, это самое страшное. Поэтому лучше, чтобы наказал гуру или отец. Лучше. Ну и полиция сказала, хорошо. Харе Кришна, удачи. Сделайте из него святого, мы не против. Зачем наказывать человека, который хочет стать святым? Какой смысл? Но он забрал всю кассу через несколько дней. Всю кассу выгреб. И пошел на выход. И там его снова поймали с этими деньгами. С поличным. И снова привели Прабхупаду, и снова полиция. И Прабхупада сказал, ну теперь он ваш. Что он не преданный. Теперь он не в моей юрисдикции. Все, он ваш. Поэтому если кто-то серьезно встал на путь преданного служения, кем бы он ни был раньше, по законам ведическим, его должны освободить на это. Хотя бы на то время, пока он пытается это сделать. Его не нужно наказывать. Здесь наказывание и помилование. Есть помилование еще. Вот в этом случае нужно помиловать. Именно в этом случае, когда человек именно начинает святой образ жизни, все, тут нужно помилование. Необходимо помилование. Как говорил Иисус Христос, прощаются все твои грехи. Священники просто, знаете, с ума сходили от таких слов. Что он себе позволяет? Грехи нельзя прощать, нужно наказывать. Написано. Законы есть. Мы закон нарушаем таким образом. Религию разрушаем. Он разрушается. У них не было в законе вот этого прощения, милосердия такого. И Иисус внес это, как бы, привнес этот момент любви, милости, помилования. И Господь Читания как бы продолжил это. Эта линия началась вот от Иисуса в западном мире. От Иисуса в западном мире. Она, конечно, была раньше, но в западном мире мы знаем от Иисуса Христа. Это пришло настроение вот это вот. Он привнес божественное настроение милосердия, любви к ближнему и к Богу. Он не раскрыл подробно, что это означает, любовь к Богу. Ну, так или иначе, о прощении он говорил как о очень важном факторе. Прощайте, прощены будете. Вот это в этой трудности, как вот это трудно сделать, простить. Если мы не можем простить, означает, что мы патита падшие. Нас сначала простить нужно, прежде чем мы начнем кого-то прощать. Вот обычно мы так это чувствуем. Когда мы уже признаем фактор своего греха, и есть прощение, у нас появляется сила духовная прощать и других тоже. И Махараджа Парикшит, смотрите, на каком уровне был. Вот все эти Харидас Такур, Иисус Христос, Махараджа Парикшит, на одном уровне. Он умеет прощать. Такое чистое сознание занимает пост императора. Мы бы хотели, да, чтобы такие императоры были в мире где-нибудь, обладающие таким сознанием развитым, такими качествами. И я думаю, это все к этому идет постепенно. Знание распространяется, и есть масса сейчас разумных людей, которые это все слушают, изучают. Не только мы с вами. Не думайте, что в Петербурге вот эта группа людей ограничивается учением. И мы не знаем, сейчас непредсказуемо. Интернет сейчас работает, знаете, круглые сутки. И я встречал немало людей. Вышел просто в Алмате в мантру повторять в парк утром. Не в самое ранее, где-то, может, часов в 6. Уже люди есть там какие-то бегуны, там собак выгуливают. И какая-то там девушка какую-то там делает гимнастику. Танцует как-то там. Увидела меня и прямо за мной. Я от нее. Она за мной. Догнала. Вы, говорит, Александр Хакимов? Я говорю, ну да. Так я же вас слушаю в интернете. Я говорю, ну хорошо. Вы же, у меня же, говорит, вся жизнь изменилась. Я говорю, как? Ну вот как только услышал, вы сказали, вот что есть видение пчелы и видение мухи. Мне сразу все стало ясно. Я говорю, вся жизнь изменилась. Интернет. Ну ладно, бывает. На следующее утро иду в парк в этот. Две бабушки бегут навстречу. В спортивной форме. Ну, нет, в смысле, делают вид, что бегут, конечно. Бежать не умеют, но пытаются, все. Очень похоже. Одна увидела меня, поклонилась прямо в землю. Я ее первый раз вообще видел на улице. Встала, так ладони сложила, побежала дальше. То есть интернет. И куда бы мы ни ездили, мы встречаем людей, которые все это уже изучают, уже знают, уже пытаются сами заниматься преданным служением. Уже какие-то проекты строят. Представьте, что происходит. Мы не знаем всего. Не думайте, что вот мы здесь преданные, вот этим все ограничивается. Прабхупада распространяет. Книги распространяются. Столько сейчас информации, многие люди, есть очень разумные люди, которые этим искренне интересуются. Они сделают великий переворот духовный. Что люди уже начинают понимать, что Бог один. Сейчас в большей степени. Конечно, мы прошли все фазы, знаете, мы прошли все фазы советских времен, Бога вообще не было никакого. Его не было в образовании, его не было в институтах, его не было в детских садах, его не было в семьях, его не было нигде. В редких исключениях нам говорили, когда человек совершенно уже несчастный, он верит в Бога, не нужно ему мешать. Просто. Это его просто проблема психическая. Вот в таком духе нам говорили о религии. Поэтому, конечно же, мы не наследовали в те времена никакой религии. Нас можно простить, это поколение. Мы не христиане и не мусульмане. Мы советские люди были от рождения. Не так, что мы отвергли религию, мы не отвергали религию. Нам ее не давали. Но, например, я и многие другие думали об этом сами. Разум-то есть. Вы же думаете о жизни, о смысле, об источнике, так? И вот Прабхупада знал об этом, что в этом мире атеистическом, который уже становится атеистическим, даже в религиозном мире атеисты люди становятся, нужны знания научные. Вот что люди ищут. Это особый период времени. Потом это не будет так необходимо, увидите. Позже даже это не будет в таком необходимости. Это не решающий фактор. Это фактор времени просто. Кали такой. Кали это невежество. Сейчас нужна наука, многогранная наука, чтобы людей привести к абсолютной истине, не только религия. И Прабхупада дал вот эту многогранную науку, включая также и религиозность, и все остальное, и философию, и этику, и этикет, и поведение, и знания о космосе, и о времени, и о деятельности, и о гунах природы. Все-все сейчас нужно развивать и представлять научным образом. Затем мы пережили время, что люди стали снова себя считать здесь христианами. В России в основном так, православные. А теперь мы смотрим, что все так или иначе ищут знания. Прабхупада был прав. Кем бы себя ни считали, христианами, мусульманами или атеистами, если они разумны, они ищут знания. Вчера какой-то человек, мы шли погулять, вышел из дома, увидел меня в окно. Говорит, Александр Хакимов. Я говорю, да. Мы только приехали, пошли немножко подышать воздухом с женой. Сели на скамейку. Тут появляется человек такой, улыбается, я не видел ни разу. А я, говорит, вас в интернете слушаю. У меня, говорит, есть пару вопросов, если позволите. Сели на скамейку, поговорили. Мы сфотографировались на память. Я, говорит, вообще православный. Я не следую тому, что вы следуете, но мне, я изучаю это все. Я говорю, ну так мы ради этого все делаем. Какая разница, православный или кто еще?
Мы же на это не смотрим. Если вы поступаете в высшее учебное заведение, вы же не говорите, я православный. Или я мусульманин. Речь идет о другом сейчас. Сейчас люди начинают это все больше и больше понимать, больше и больше понимать, что речь идет совершенно о другом. Не о том, чтобы упразднить религию или навредить религиям. Зачем же? Религию нужно хранить. Любую истинную религию нужно хранить. Это же свято. Прабхупада никогда такого не говорил, что нужно людей разочаровать в своей религии и забирать оттуда сюда. Прозелитизм. Это невежество. Это тамас просто какой-то. Нет, пусть сами выбирают. Это духовное, это сердце человека. Но пусть сердце будет чистым. Мы же одно общество. Неважно, мусульмане, христиане, кришнаиты, кто мы, буддисты. Мы же одно общество, один мир. И сердце должно быть чистое, культура должна быть одна у всех, духовная, чистая, чистота. Поэтому мы говорим вегетарианство. Это не противоречит никакой религии, если изучить внимательно. Мы говорим, незаконный секс запретить, потому что это не противоречит никакой религии. Это и есть одна религия. Интоксикация то же самое. Разве это противоречит какой-то религии или унижает какую-то религию? Ни в коем случае. Это унижает атеистов, которые утверждают этот образ жизни, прикрываясь религией. Вот в чем проблема. Сейчас многие люди прикрываются религией, но они должны признать, что они патита, и учиться. Как мы с вами признали, что мы патита, и стали учиться. И это хорошо. И мы это рекомендуем. Нужно принять духовного учителя, как рекомендовано в священных книгах. Был такой священник Владимир Ладик. Мне о нем рассказывали, подарили его книгу. Я думаю, он знаком был с преданными. Он именно был таким человеком духовным. Не просто священником, не просто христианином, а духовным человеком. Но он был в христианской традиции. И мне рассказали его последователи, то есть они очень близко общаются с преданными, дружат, повторяют мантру некоторые. Но они любили этого священника очень, а он любил их. И он давал им хорошее наставление тоже. И они пришли однажды к нему куда-то там в деревню, в его дом, чтобы пообщаться, они сидели во дворе. И кто задал вопрос? Вопрос был важный для них. Зачем нужен духовный наставник, лидер, если есть уже Иисус Христос? Как бы это вопрос многих людей, потому что есть недоверие к наставничеству. Это сложный вопрос. Недоверие к лидерам духовным. Почему не предаться сразу Богу? Зачем посредник, многие говорят? Не хочу посредника, потому что нет доверия к нему. Я не уверен, что его сердце чисто. Много обмана. Я хочу к Богу прямо. Вот Бог. Решение всех вопросов – Бог. Но как? И вот такой вопрос был. К нему пришли как наставник, он задал его такой вопрос, зачем, то есть нужны вы, вот как наставник, или вообще этот принцип наставничества, здесь Бог, Иисус Христос, молись Ему, и все. И он просто замолчал. И такая тишина образовалась, случай мистический вообще. Как этот вопрос прояснился, это было удивительно. В небе летела стая птиц перелетных в это время. Все услышали звуки их голосов. Я не помню просто, что это за птицы были. Лебеди или журавли. Но какие-то перелетные птицы издалека. И вот эта тишина и звуки птиц, и все подняли головы. И увидели косяк большой птицы. И последняя птица, она на глазах у всех стала отставать и снижаться. И видно было, что она отстает, она погибнет. В это время лидер первый что-то крикнул назад и вышел из косяка. Кто-то занял его место. Он полетел обратно к этой птице и летел с ней сзади, потом впереди и вел ее, вдохновлял, перелопил в косяк. И все поняли, вот он ответ свыше. Здесь было божественное откровение. Вот он лидер, вот кто такой. Вот он с собой, жертвует собой, рискует. Понятно, вот такой человек нужен. Вот такой нужен мне человек. Вот такой отец, или такая, вот такой мать нужна, вот, которая вот ради меня может такое сделать. Да. И я это унаследую, если получу. Именно это я и должен получить. Вот такую милость, вот такое прощение, вот такое помилование полное. Но моя задача не быть мошенником. Ценить это нужно. Нужно следовать наставлениям чистоты. Иначе мы превратим в сознание Кришны в очередную религию, которая будет отставить свои права. А нам не нужно отставить свои права. Нам не нужны документы, что мы образованные даже. Пропасло. Нам нужны качества. Это работает. Сливки всплывут сами. Им нужны документы и показывать. Мы сливки. Дайте дорогу вообще. Разве такое в природе бывает? Но каждый сейчас человек пытается доказать себя. То документы показать, то еще что-то показать, предъявить. Нет, нужно стать сливками. Они сами всплывают. И смотрите, Махараджа Парикшит не то что не убил Кали, хотя то заслужил смерти. Не то что не убил, он даже стал улыбаться ему. Доброй улыбкой. Как бы принял его. Не просто, знаете, так вот простил, не убил и ушел разозленный, тем не менее. И думал, жаль, что не убил. Вот просто закон не позволил мне. Все же он не простил бы его таким образом, верно? А здесь говорится, он мгновенно изменился. Что же это за личность была Махараджа Парикшит? Такая удивительная личность, которая может способна забыть все наши грехи. Сразу же. Как Прабхупада сказал, учитесь этому. Если вы нарушили какой-то принцип по слабости, случайно, ненамеренно, Прабхупада говорит, забудьте об этом, продолжайте преданное служение. Если такое случается, забудьте, просто продолжайте с новой решимостью, с большей решимостью. Потому что только преданное служение нас может возвести на этот уровень чистоты, с которого мы обратно не упадем уже. И может быть кто-то еще передвигается, спотыкаясь, и даже падая время от времени. Но все же он должен продвигаться дальше и дальше. И лидер должен вдохновлять его, не отталкивать. А, это закон, знаете, естественный отбор называется. Слабые, сильные выживают, слабые умирают. Нормально, пусть умирают. Нет, но даже птицы помогают друг другу. И если это лидер, он должен заботиться, он должен знать своих подопечных и заботиться о них по-настоящему. Это, с другой стороны, означает, что подопечный должен быть тяжким балластом и грузом и прибивать к кресту своего лидера, а потом поклоняться ему уже, когда он убит на кресте. Нет, это не наш метод. Мертвые герои нам не нужны здесь, Прабхупада. У нас другой метод. Нужно быть последовательным. Если наставник заботится о подопечном, подопечный принимает наставления и должен выполнять их, следовать наставлениям. Если он не следует, он не должен рассчитывать получать новые наставления и беспокоить наставника. Он должен начать следовать. Затем появляются новые вопросы. Он снова следует. Затем снова. Поэтому таким образом перегрузки не будет эмоциональной. Или эксплуатации. Иначе будет эксплуатация. Если я выслушиваю 100 раз один и тот же ответ и снова иду с этим же вопросом, это эксплуатация. Форма эксплуатации тоже. Если ответ уже получен, и все знают, что нужно делать, но я снова иду и задаю те же самые вопросы, и те же самые вопросы, и те же самые вопросы, и те же самые вопросы. Как же я получу знания таким образом? И если я получил наставление, я следую этому наставлению, тогда я получаю осознание этого наставления в действии. И у меня появляется следующий вопрос, естественно, для следующей ступени. И так далее. Мы пытаемся осознать это в действии. Не на уровне ума. Это не умозрительная практика. Ум ниже действия. Если наше знание не приводит нас к действию, оно не закончено. Оно не закончено. Образования еще нет. Гьяна, вигьяна. Гьяна – это знание, теория. Информация хорошая, гьяна у нас. Замечательная гьяна. В книгах. А что дальше? Дальше вигьяна. Почему мы слушаем? Потому что мы должны применить это. Иначе пусть в книгах просто остается. Нет, почему же это дается людям? Зачем? Чтобы они действовали, научились действовать так. Именно жизнь изменить. Образ жизни изменить. В этом смысл гьяны. Вигьяна выше. И затем человек может обрести счастье. Когда меняются поступки. И вот тогда он может реализовать, что такое настоящее счастье. То есть пока он не поступает должным образом, его счастье, понятие остается тоже умозрительным. Ты счастлив? Ну, он так начинает глаза поднимать, думает, ну да. И, да, счастлив. Ну, не совсем, может быть, но счастлив. А что вообще такое счастье? И начинает вот так делать. Он не знает толком. Из обычных людей толком никто не может сказать, счастлив он или счастлив по-настоящему. Всякое бывает, то есть запутанная тема. Но это потому, что его поступки и ум запутаны, усложнены. Поэтому вопрос сложный. Опираясь на практику, я не могу сказать ни да, ни нет. Только редко могу сказать да, и иногда могу сказать тоже и нет. Да, я очень несчастлив сегодня, могу сказать, когда очень-очень мне трудно. Интересно, что эти трудности кажутся незначительными сначала. Ну да, с кем-то поссорился, ну ничего, забуду этого человека, найду другое общение. Еще чуть-чуть, а потом все это войдет вглубь. Вот тогда куда деваться? Он говорит, от себя не уйдешь. Вот тогда что делать? Вот тогда нужно сказать, все, я Патита. Спасите меня. Где мой Патита Павана? Ну и так мы попускаем эти вещи. Чуть-чуть там греха, чуть-чуть тут греха, ничего страшного. Просто разойдемся, забудем все это. Все как бы ослабнет со временем. Никогда такого не бывает. Карма безупречно работает. Ничто не забыто, никто не забыт. Помните формулу? Хотя все это практически забывается все равно, о чем люди хотят помнить. В жизни все равно забываются эти герои даже. И строй. Все прошлое уходит в небытие. Но карма не забывает нас. Сарвасья джахам хридиса ништам атакстам литим генам пауханам ча. Знание, память, забвение поддерживает все душа. Все, что нужно помнить, она помнит. Бог помнит. Хотя мы и забываем. Поскольку Бог помнит, Он хранит эту память просто в нашем сердце. Все наши грехи отягощают нас. Вот такая тяжелая память, сознание, потому что Бог поддерживает эту память, смотрите. Лучше запить вообще. Или наркотики принимать. Как жить с таким грузом? Здесь говорится, предаться Кришне нужно. Нужно признать, что Он Бог Всевышний, а я Его слуга. Но нужно знать, что он не эксплуататор. Иначе как же нам будет это трудно сделать? Предаться эксплуататору, ну что делать? Да, он победил меня. Я раб. Червь навозный. Это извращенное сознание. Он друг. Мы предаемся другу, высшему другу, лучшему другу. Но почему нужно предаваться? Что за слово такое вообще? Предаваться. Это нужно мне, не ему. Обратиться означает. И оценить его, и все. И просто какие-то качества его познать. Это называется слава. Если вы описываете качество Бога, значит вы прославляете, потому что там великие качества. Это слава Бога. Просто хоть раз в жизни нужно от сердца прославить его. И поблагодарить. С этого начнется процесс. Процесс начнется, и он улыбнется, как Махараджа Парикши. Неважно, сколько грехов было в Гите, он говорит, неважно, какой ты грешник, кто ты, хоть океан греха, ты переплывешь, если поднимешься на уровень трансцендентного знания. В Гите он говорит об этом. Нет проблем, нет проблем. Ахам твам сарапапепси, нет проблем, я тебя сам защищу, сам. А кто еще защитит? От чего-то, конечно, можем сами себя защитить. От чего-то нас защищали наши родители. От чего-то защищает нам наше образование. Государство же защищает нас от чего-то. Но от всего защитить не могут люди друг друга. Здесь стихия совсем другая, непреодолимая. Рождение и смерть. Вот она проблема. Настоящая проблема, о которой люди забыли, не думают, не хотят думать. Как же наше рождение и смерть, которые повторяются постоянно? Как же быть с этим? Никто не говорит в институтах, в школах, в учебных заведениях. Потому что люди забыли о душе. Скорее я один раз живу, все остальные вопросы отпадают. Если я один раз живу, все, философия кончается. Наука кончается на этом. Начинается невежество. Ешь, пей, веселись как можно больше. Я один раз живу, понимаете? Люди начинают сходить с ума просто, потому что мир становится сумасшедший, это факт. Если даже вы хорошие вещи начнете говорить, столько злостных языков будут критиковать вас сейчас, потому что столько извращенных сознаний. Столько законов сейчас меняется вокруг, но законы на самом деле не меняются. Вы не найдете такого, чтобы менялись законы природы. Они вечные. Как закон тяготения, как вы можете изменить? Меняются желания человеческие, не законы. Законы не меняются, ответственность остается прежняя за все наши поступки. Они успокаивают себе иллюзии, мы создаем законы государства, поэтому кармы не будет. Вот сейчас эта идея уже воплощается, о которой мы говорили много лет назад. Как только появился компьютер, виртуальная реальность, стало ясно, что очень скоро они создадут виртуальный мир, где они будут делать все, что угодно, все свои преступные желания и мысли, и никакой ответственности, никаких законов не будет. Все, без кармы. Они это осуществляют в виртуальной реальности, потому что в реальности эти законы работают, вы не можете их устранить никакими своими законами. Преступник может сказать, я не подчиняюсь царю. Да нет, тебя поймают, бросят в тюрьму. Подчиняешься, ты не подчиняешься, признаешь, ты не признаешь, ты отвергаешь, ты закон принимаешь, ты закон не имеет значения. Закон выше тебя. Разве не так? Теперь они хотят, уже создают такие вещи. Уже приближаются к этой идее, создают виртуальную реальность, где вы любую программу набираете, индивидуальную, какую хотите, самоубивать, насиловать, все что угодно делать. Все это чувствуете, переживаете. И главное, никаких последствий, никакого суда и следствия. Хоть на куски там разорвите кого-нибудь и съешьте. Все можно. Вот, видите, какая вещь. Они это создают сейчас для людей. И думают, что не будет последствий. Если вы это доделаете, даже в виртуальной реальности последствия все равно придут. Определенные. Разве не так? Разве уже... Это не отсутствие разума. Разве уже это не последствия такое желание? Последствия желания. Разве уже это не деградация? Каких последствий еще нужно? Если люди хотят создать мир насилия, где нет никакой ответственности за это. Почему не создать мир любви? Почему нет? Они вас критиковать за это будут злостно. Сентименты. Ты просто не мужчина. Ты трус. И все такое. Их своя культура. Но законы любви существуют, и они высшие законы. Эйнштейн писал об этом своей дочери. Он говорит, она об этом наука еще не знает. Когда я создал, говорит, свою теорию относительности, никто не поверил мне. Если я сейчас раскрою вот этот высший закон, который я обнаружил, люди еще не готовы услышать это. Что высшая сила, высшая энергия, он об энергии говорил, энергия равна сколько? Масса на умноженную скорость света в квадрате, верно? Я еще помню, что... Да? МЦ в квадрате. Так, авторитетно все. И он своей дочери писал, я, говорит, как физик тебе скажу, это и есть та самая высшая энергия, которую я писал в этой формуле. Просто поставь вместо Е любовь, и ты все поймешь. Именно об этой энергии и говорил. И в нее никто не верит. Но эта энергия способна очистить все, все пороки, все, никаких других энергий не нужно. Она может очистить все человечество. Создать совершенную цивилизацию. То, что они пытаются сделать при помощи каких-то материальных способов. Нет, там нет любви. Еще Эйнштейн об этом говорил. То есть люди проницательные так говорили. Горький сказал, что любовь выше смерти. Сталин был в экстазе от этой фразы. Это последний вывод Горького в его, в общем-то, произведении. Что любовь побеждает смерть. Он говорил о бессмертии. Дал намек на это. В атеистическом обществе. И все, когда мы говорим о любви, сдаются и слушают. Да, любовь. Но только не обманите. Где эта любовь? Дайте мне. Только если вы обманете, что делать? Видите, риск. Риск. Вот этим словом можно играть, как хочешь. Но это сложная вещь. Поэтому давайте обратимся к источнику этого знания, который говорит о любви. Бхакти-йога описана в древнейших книгах. Доходит до наших дней. Проверенный путь. Многие уже достигли совершенно в прошлом. Но путь должен быть авторитетным. Нужно следовать по стопам предыдущих ачарьев. Никак иначе не выдумывать собственный путь, собственную любовь. Нужно разобраться в этом вопросе. И Шримад Бхагаватам, это говорит, как раз та книга, которая развеет этот брак невежды, Прабхупад сказал, во всем мире. Вот она установит этот мир в сердце человека. Вот это произведение. И здесь даются такие примеры, как Махараджа Парикши. Это много тысяч лет назад, около 5000 лет назад случилось на этой земле. Земля изменилась в это время. Мы даже Кали-то не видим в наше время. Никто даже не знает, что такое существо здесь есть. А где оно? Вот найти бы его. Что бы мы с ним сделали, с Кали-югой? Кто предлагает? Что сделать с Кали-югой? На киртан пригласить надо его. О чем вы говорите? В Кали нет убийств. Не должно быть убийств, должно быть воспевание. Убить нужно ум демонический. Там, где люди воспевают, и там, где соблюдают четыре регулирующих принципа, Кали нет. Кали там, это договор с Махараджа Парикшитом исполняется до сих пор. Махараджа Парикшит определит ему после того, как он предастся, что в этих четырех местах ты не можешь появиться. Найди себе другое место. Там, где едят мясо, ты можешь появиться, убивают животных. Там, где интоксикация принимают, ты можешь там тоже проявляться. Там, где ложь, обман и незаконный секс, ты можешь там проявляться, но больше нигде в моем царстве ты не можешь проявлять себя, жить. Тогда второй раз Кали упал на колени. Сказал, ты же хорошо знаешь, царь, что таких мест сейчас нет на планете. Тут написано, не было таких мест на планете, где бы люди убивали животных, чтобы их съесть, чтобы кто-то принимал интоксикации, чтобы кто-то лгал и обманывал, денежные махинации делал, либо кто-то занимался незаконным сексом. Поэтому дай мне еще одно место, где я реально мог бы находиться. Махараджа Парикшит подумал, сказал, хорошо, пятое место даю тебе. Там, где есть золото. Ты можешь войти в золото. До сих пор золото людей сводит с ума. С этого все начинается. Ради денег все это делается. Ради только денег. Это Кали-юга. Но если мы соблюдаем эти четыре принципа и занимаемся при этом служением, деньги нас меньше и меньше будут интересовать. Калю не проявляется в этих местах. Не живет. Это договор. Он не нарушает его. Кали тоже культурная личность. С этой точки зрения. Он сам по себе не падший. Это юга. Олицетворенная юга. У него есть свое время. Это его время. Ведь Парикшит ушел, уступил ему место в конце концов. Потому что знал, такова воля Всевышнего, юга должна начаться, Кали должна начаться. Потом она кончится, он уйдет. И сатья, трета, два пара, Кали – это личности. И когда мы воспеваем Хари Кришна Махаманту, мы приглашаем сатья югу сюда. Полубогов, говорится, высшего качества. Кали не управляющий выше полубог, у него неблагодарная миссия. Я не знаю, как его еще характеризовать. Но вайшнавы говорят, что ты подобен собаке Кали. Так описывают его. Они к нему испытывают отвращение. Не дружат с ним. С Майей тоже не дружат. Ведьма, говорят. Ведьма ты. Ты обманываешь. Вот отсюда все эти пороки и обманы. Вот эти энергии, век Кали, очень могучно проявлены. И всего лишь достаточно три слова, чтобы этому положить конец. Но три духовных, трансцендентных слова, произнесенных чисто искренне из сердца. Хара, Кришна и Рама. Пурана описывает. Век Кали, вот это будет наилучшим способом. И мы сейчас с вами знаем, это практически это работает. Не обманывают нас мудрецы. Хорошо, будем повторять Хари Кришна Махамантру. Будут ли какие-то вопросы? Пожалуйста.
Хари Кришна, я хотел спросить, вот а если настанет время, когда представители всех религий, они будут уважать друг друга и дружить друг с другом, то как вайшнавы, они будут уважать, принимать других представителей, действительно, как бы дружить с ними, если им разрешается убивать и есть коров? Как нам
Никакие вайшнавы, духовные люди не будут убивать коров. А если будем мы общаться с другими представителями, будем говорить об этом, что не нужно убивать коров, будем как-то вот обсуждать эти темы. Обсуждать эти темы, изучать эти темы вместе. Дружить могут Мадхьяма Адхикари, не идеализируйте. Все дружить не могут. Многие люди должны нейтралитет поддерживать, главным образом. Не дружба, а нейтралитет добрый. Потому что, конечно, Адхикари не могут жить в мире. В их представлении Бог находится только в его религии. Это уровень. Это не какая-то, не думайте, пропаганда. Это уровень человека. Если вы даже ему все расскажете, он все равно не сможет понять, о чем вы говорите. Бог только в его религии. Все. Он, естественно, имеет неприязнь к другим течениям из-за этого. Считает, что это не от Бога остальное. Но это вопрос времени. Если не под правильным руководством, это не проблема. Как дети. Если не под руководством родителей, они не проблема. Но когда нет руководства, они ссорятся, они тоже дерутся. Тут вопрос руководства. И главным образом здесь нужен нейтралитет в этом случае. Как бы добрый на дистанции, хороший забор между соседями тоже правильно в этом случае. Но Мадхьяма Адхикари всех религий, они уже дружат. Это тоже уровень, это не какое-то соглашение. Согласно каким-то конференциям и законам и резолюциям. Это их просто уровень. Они дружат, потому что обладают качествами духовными. Разве вы преданные, когда видите любой храм, не вспоминаете Кришну? Мечеть ли это, или храм, или что-то еще, разве не вспоминаете Кришну? Так же и христианин, если он на уровне Мадхьяма Адхикари, видит наш храм, вспоминает Иисуса. Вот и все. Потому что все пророки, они из духовного измерения приходят сюда, из одного источника. Это вопрос уровня. И, конечно, есть Уттама Адхикари в каждой религии. Это именно те самые пророки. В нашем случае основатель Ачарьи Шрила Прабхупада. Это роль пророка. Все, что он говорил, сбывается. Уже практически сбылось. Все, что он хотел, все, что он проектировал, все, что он говорил, все в своих книгах, в речах. И эти пророки никогда не враждуют друг с другом. И не будут враждовать ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Они взаимодействуют на другом уровне, сотрудничают. Но люди об этом не знают. Они не могут понять между ними связи. А они вышли все из одного источника. И у них одна миссия у всех и одна цель. Но это знает Уттама Адхикари или Мадхьяма Адхикари. Конечно, Адхикари может об этом и не знать.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот достаточно одного раза принять как бы это понимание того, что я падший, или это надо культивировать так всю жизнь это состояние, что вот я падший?
Не нужно культивировать. Это осознание будет углубляться само по себе в знание иметь. Не эмоционально, а в знание это должно быть. Можно себя настроить эмоционально, что я падший, культивировать эту эмоцию, но это будет сентиментальность. Мы должны как бы с вами знать причину, почему я падший. Да, я падший, но должен знать также, почему так. Допустим, я часто ошибаюсь, о, боже мой, я падший человек. Или мысли дурные в голове, о, это тоже падший человек. Мы должны иметь основания, разумные основания, чтобы думать таким образом, в знании. И когда мы имеем разумные основания, мы можем находить ответы философские, применять, работать с этим. Что сентименты нам не помогут.
Могли бы вы рассказать о своих реализациях от Киртана на начальном этапе? Своей реализации от Киртана? Реализация от Киртана на начальных этапах. Киртан на начальных этапах – это что-то. На начальных этапах, когда я играл на караталах, ломались караталы. А если на Мриданге, то вся рука была в кровь разбита. Это на начальном этапе моей реализации. Я не знаю, почему так было. И мне часто преданные говорили, не ори. Ну, старшие, младшие не говорили, а и старшие говорили, не ори, когда какие-то найдешь. А я не понял, разве я ору? Ну, я как слушал, конечно, но я не мог понять, ну почему же я ору, я же вроде пою. Это на начальных этапах. Мы били в караталы. Конечно, нам иногда говорили тише, потому что соседи, но уже через полминуты все забывали. Киртан нас просто ошеломлял каким-то образом, я не знаю, как это происходило. В общем, на это же мы собирались в квартире, но каждый день там какие-то были шумные киртаны. С утра там Мангаларати были, допустим. Нас было немного на Мангаларати, но это было тоже. Звук был достаточно. Однокомнатная квартира, панельный дом, пятиэтажный. Представьте, что это такое. Если там на Махата собиралась в однокомнатной квартире, там до 30 человек, я выходил с троллейбуса, чтобы бежать на Намахату. Это квартал. Я слышал звук мриданги. А там соседи, представьте. Вот такие были киртаны. И самое интересное, что соседи не жаловались. Потом выяснилось, через много лет они нас очень боялись. Там даже какой-то милиционер жил, даже он не жаловался. Я думаю, было чего бояться эмоционально, потому что, ну, что за сумасшедший народ там. В 5 утра и там, киртан. Ну, вот такие реализации на начальном этапе. Это внешние вещи. Но киртан вдохновлял, конечно, нас. Киртан исцелял. Даже от болезни исцелял. Немало случаев было таких. У меня был один или два случая исцеления на киртане. Когда я приходил на киртан, преданный, выходил здоровым. И для нас киртан был главным моментом сосредоточен. Сейчас у нас много служения, кафе, других программ, харинам. Тогда не было таких проектов, невозможны были. Но киртан был, и это было важным, главным. Четыре принципа, 16 кругов, киртан. Киртан доносились очень серьезно в то время. Я не думаю, что сейчас несерьезно. Но в то время у нас просто было единственное прибежище киртан. Больше ничего. Никто бы нас не защитил в то время, кроме Кришны. Это был Советский Союз. Поэтому мы в тех обстоятельствах предавались. Вынуждены были предаться, как Кали. Иначе смерть будет. Ну, плохо будет очень. Поэтому киртан, конечно, был для нас всем на свете. И мы однажды спросили, приехал духовный учитель один, и мы спросили, чем отличаются вот, советские преданные от зарубежных преданных. Есть какая-то разница? Он сказал, ну, особенность русских в том, что они полностью зависят от киртана. Тоже он это подчеркнул, сказал таким же образом. И как бы эта традиция, она и поныне жива. Мы видим, что киртан очень сильно привлекает в России людей сейчас, до сих пор любят киртан. Что бы там ни было, и мы ссоримся тоже, всякое бывает, но на киртан приходим. Поем, любим киртаны. Это самое лучшее. Хороший признак. Значит, постепенно все встанет на место, но постепенно. Если еще есть какие-то анархии, ничего страшного, нужно воспевать, избегая оскорблений. Как святые люди получали знания Вигьяну, не имея материального опыта в каких-то вопросах, или это откровение? Нет, материальный опыт также передавался. Не только Гьяна. Не думайте, что передача знаний — это Гьяна. Нет, это пробуждение нашей природы полностью, и духовной, и материальной. Человеческая форма жизни означает, что вы должны действовать как человек, практически. Это тоже относится к знанию. Обязательно. Допустим, Дроначарья обучал военному искусству пандавов. Не только философии, но это было связано. Вы должны дать и философию. Если даете в руки оружие, вы даете и знание другое. Не только как владеть оружием. Знание дается во всех областях браманами, людьми святыми. В школах должны преподавать фактически браманы, святые люди. В университетах также должны быть не меньше, как браманы, преподавать святые люди.
живущие чистым образом жизни. И даже практические науки должны передавать, обучать брахманы. Потому что это должно связать с абсолютной истиной. Иначе это знание станет невежеством. Причиной зарабатывания денег, и все. И все на этом. Любая профессия должна совершаться как жертвоприношение Вишну. Нужно знать гиту для этого, чтобы работать даже. Правильно. Это прежде всего. Поэтому они имели опыты материальные и духовные. Как мудрецы могут не иметь опыта, если они живут в аскезе? Главный опыт жизни – это аскеза. Если мы не живем аскетично, мы не можем получить опыта позитивного жизни. Не думайте, что негативный опыт жизни – это истинный опыт. Это неправильный опыт. Если сказать, что это истинный опыт, тогда, согласно этой истине, всем нужно пройти через тюрьму, чтобы получить опыт страдания по полной программе. Но все говорят, не нужно идти в тюрьму. Получи лучше позитивный опыт через добровольную аскезу. Мудрецы идут путем добровольной аскезы. Они имеют полный опыт позитивный. Поэтому знания очень практичны. Они мудры. Мудрость означает применение знания. Мудрец. Вот он сидит в лесу и не работает. Но он знает, как применить это знание. Он мудрый, потому что аскезы совершает. Все? Последний или что? Вопрос?
Да. Махарадж. Вопрос такой. Вот человек, получается, не управляет своей жизнью, потому что приходит век Кали, и люди автоматически попадают под его влияние. Как вот Махараджа Юдхиштхира стал замечать, что в семьях это проявляться начало. То есть, недействующий человек. И в то же время вот эти циклы постоянно меняются. Кали, Трета, Двапара, Сатья. Как это в итоге помогает людям прогрессировать? То есть, для чего? Ведь Вселенная создана для того, чтобы люди могли приблизиться к Богу, вернуться к Нему. То есть, такой принцип заложен в создании. Для чего нужно?
Как смена эпох помогает людям прогрессировать? Смена эпох? Да, материальная Вселенная создается для исполнения желаний. Вот этих бдительных душ повсюду, которые на всех планетах, везде они. Здесь очень много живых существ, и каждое живое существо представляет какой-то вид желания. И вот Вселенная, она заполняется этими живыми существами для исполнения желаний. И это упорядочено. Например, если кто-то желает пить водку, он идет в определенное заведение в городе, не так ли? Там они все собираются. Это порядок должен быть. Не то, что человек пьет где хочет или... Есть специальные места, игра в теннис, вот там корты есть, парк, там гуляют, скажем, там концертные залы, там другим занимаются. То есть порядок, место, время, обстоятельства. Вселенная устроена подобным образом. На каждой планете живут существа с определенным типом желаний, райские, высшие, средние. Мы на среднем уровне, наши желания очень смешаны. У нас есть три гуны одновременно работают здесь. Одновременно. Это сложная жизнь на Земле. В раю просто в желании все. В аду тоже все просто в желании. Только освободиться, только освободиться, только освободиться от страданий. Все, человек сосредоточен на этом. А там только наслаждаться, только наслаждаться, только наслаждаться. Все понятно. Все заняты. Здесь свобода выбора и три пути в хаос. Поэтому. И в этом хаосе исполняются больше желаний в одном месте, видите? Вот это место Земля требуется упорядочить в организации поэтому. В раю не нужна организация. В аду тоже там нет уж такой организации. Есть своя, но здесь нуждается. Вот в устройстве общества, вот люди постоянно об этом думают, все переделывают, перестраивают, потому что это главный вопрос. Как организовать себя? Тут много всего, много желаний, много людей, боже мой. Как удовлетворить все их желания? И вот, когда мы хотим удовлетворить все свои низкие желания, мы приходим в век Кали. И вот эти законы постепенно позволяют нам. Законы, видите, же меняются. Если вот сравнить мою молодость или вашу молодость, огромная разница. Мы такого не слышали, чтобы кто-то мог узаконить однополые браки. Тот же Горький сказал, уничтожьте всех гомосексуалистов, фашизм умрет. Потому что боролись с этим законом. А сейчас мы видим в мире, многие страны это принимают такой закон. Вот в Кали-югу это становится легальным постепенно, все возможным. Это вот такое время. Для исполнения низменных желаний этого опыта, кто желает получить, приходит рождать себе Кали. Значит, в это время мудрецы не рождаются. Не приходят сюда. Поэтому люди говорят, а мы не видим мудрецов, их нет. Все такие, как мы. Видите, все хорошо, можно наслаждаться. У нас нет такого опыта. Но мудрецы где-то есть сейчас, в другом месте. Когда придет Сати-юга, наоборот, все сменится. Здесь будут жить мудрецы. Падшие люди идут в другое место. И так далее. То есть это все циклирует. Вот такой вот порядок есть во Вселенной. Но век Кали при этом дается средство самое сильное от этого заболевания. И настолько запутанно сейчас, если ориентироваться на законы, мы уже не знаем, где законы Бога. Так вот просто воспевая Хари Кришна, все встанет на место быстро. Самое сильное средство дается век Кали. Самое доступное. Так, еще вопрос. Скажите, можно ли креститься, проходя мимо церкви или в виде иконы? Если нет, то как выражать почтение? Я не слышал, что Прабхупада запрещал такие вещи. Где-то написано, что это запрещено креститься. Я просто не знаком, не знаю, насколько это авторитетно, выражение почтения, креститься. Но так, раз так принято, и вы так чувствуете, можете креститься. Я не крещусь, я даже не умею толком креститься. Я сказал, почему я не воспитывался, не знаю эти вещи, не изучал, не привито это мне. Я делаю так перед иконой. Как привычно для меня. Если кто-то покрестится, меня это нисколько не смущает. А что это кого-то смущает? Кто-то следит за вами, конечно. Ну, только параматма и все. Ну, ее спросите тогда, ничего, если я там покрещусь как-то. Как креститься, кто умеет? Так? Свет отсюда. Потом так? Так. Вниз. Точно. Потом направо-налево. Так, так, так. Ну, это я покрестился. Если это свято, то что плохого-то? Если это напоминает о Боге, что плохого в этом? Конечно, можно все критиковать, и эти традиции, и все остальное, но тогда у нас вообще ничего не останется. Вообще ничего не останется.
Когда придет Сати-юга?
Ну, от нас тоже зависит что-то. Она придет, но мы должны пригласить ее. Она не придет, конечно, Сати-юга, но будет казаться это. Если по времени, по хронологии, то 427 тысяч лет еще осталось до начала Сати-юги. Сколько-то воплощений нужно еще прожить. Где-то нужно переждать. Или на высших планетах, или где-то, чтобы Сати-югу видеть здесь, на планете. Но если кто-то переместится из вас на высший уровень, там, в принципе, уже сейчас похоже, как Сати-юга. Почти. Ну, как, просто погода пасмурная, ну и все. То есть райский уровень, там слабо выражена Кали-юга, очень слабо выражена. И также в аду, даже в Сати-югу, там жарко. Слабо выражено тоже. Ну а здесь на Земле, конечно, ярко выражено. И сейчас, поскольку распространяется духовное знание, просвет вот этот наступает, 10-тысячелетний, предсказанный христианскими священниками, вайшнавскими преданными, на протяжении 10 тысяч лет сатана будет скован. Дьявол или майя будет скованы. Этот период уже начался 500 лет как. Первые 1000 лет будут переходными, называется. А потом процветание будет неслыханное, говорит Ачарий. Неслыханное процветание. Всем будет казаться, что наступила Сати-юга. Значит, срок жизни изменится. Здоровье изменится. Природа станет по-другому себя вести. С человеком все изменится. А пока нужно выяснить, плоская земля или круглая. Пока еще люди не могут выяснить простых вещей. И что такое человек? Итак, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.